Пункт третий. Философский подъем 30-х и 40-х годов. Философское движение начинается в 20-х годах из Москвы, распространяется из Московского университета. Здесь впервые проповедь философского идеализма получает значение общественного события. Ибо она была здесь услышана, была воспринята новым и чутким поколением. Ни у Галича, ни у Вилланского в Петербурге действительных последователей не нашлось. Павлов в Москве взбудоражил целое поколение. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, писал Пушкин в 1836 году. И хотя говорили они языком, мало понятным для непосвященных, но, тем не менее, влияние их было благотворно, и час от часу становится более ощутительно. Идеалистическая проповедь начинается в Москве не с философской кафедры. Павлов читал физику и сельское хозяйство, но начинал он с философского введения. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом. «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» – писал Герцен. Это было пробуждение от догматического сна. В своих лекциях Павлов показывал недостаточность одной опытности или эмпиризма в познании, показывал конструктивную необходимость умозрения. У своих слушателей он возбуждал, по выражению одного из них, охоту и рвение к мышлению, внушал им критический взгляд на науку вообще, на ее начало и основание, на ее развитие и выполнение. Павлов проповедовал трансцендентальную философию, то есть Шеллинга первых периодов и Окина. Кроме Павлова, имел на молодежь влияние Иван Иванович Давыдов, преподававший разные науки, бывший одно время инспектором университетского пансиона. Это был человек без действительных философских воззрений, слишком скоро перешедший от Лока и Кандильяка к Шеллингу, скорее в порядке приспособления, нежели переубеждения. Однако Шеллинга он все-таки проповедовал. Погодин вспоминал впоследствии. Давыдов, инспектор пансиона, был проводником шеллинговой философии в старших классах. Он давал книги воспитанникам, толковал с ними о новой системе и имел сильное влияние на это поколение. Несколько позже присоединяется влияние Надеждина как профессора и как критика и журналиста. Станкевич признавал, что Надеждин много пробудил в нем своими знаниями. Распространялось философское возбуждение от профессорских кафедр, но принялись философские идеи не в школьном порядке. Они принялись и проросли в тех своеобразных кружках, в которой в те годы собирается университетская молодежь, именно в Москве. Это не были собрания согласившихся единомышленников. Здесь всего больше именно спорили со страстью. Соединяет не столько общность взглядов, сколько тождество тем. Соединяет какое-то невесомое избирательное сродство, о котором так любили говорить в то время. И члены разных кружков все-таки чувствовали себя как бы членами некоего единого высшего братства. «Мы все храмовые рыцари», — скажет юный Герцен. Все были они, по очень удачному слову Белинского, граждане спекулятивной области. В ряду этих кружков первым по времени было «Общество любомудрия», основанное в 1823 году. В него входили Веневитинов, князь Владимир Федорович Адоевский, Иван Киреевский, Кошелев. Это был внутренний круг, замкнутый круг романтической и страстной дружбы, «Тайное общество». Сердцем кружка был Веневитинов. Собирались у Адоевского. Тут господствовала немецкая философия, то есть Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Гёрас и другие, вспоминал впоследствии Кошелев. Кроме того, Платон. И новое солнце, восходя от страны древних тевтонов, уже начинает лучами выспреннего умозрения освещать бесконечную окружность познаний, писал Адоевский. Всего более занимали юных любомудров вопросы философии искусства. В художнике видели подлинного творца жизни и пророка. Через искусство ожидали преобразования и обновления действительности. Две тайны останавливали их внимание. Тайна жизни и тайна искусства. И вторая больше, чем первая. Таинственная многомерность бытия и включенный в него символизм. Само любомудрие становится для них новой религией. Философия вбирает в себя религиозный пафос и замещает собой религию. В этом весь акцент романтизма. Московские любомудры в это время исповедуют именно эту философскую или романтическую религию. Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров, рассказывает Кошелев. Мы высоко ценили Спинозу и его творение считали много выше Евангелия и других священных писаний. Спиноза, разумеется, конечно, в романтическом толковании. От религиозной поэтики и пиетизма к положительной вере переходить приходится через отречение и разрыв. Смотрите «Историю обращения Ивана Киреевского». Заметка и писана Кошелевым со слов жены Киреевского. Сравните «Религиозное отречение» в истории немецкого романтизма. Во внешнем кругу к любомудрам примыкают многие из тогдашнего поколения. Шевырев, Погодин, Кюхельбекер, весь поэтический кружок Раича. В те же годы складывается кружок Полевого, ставший тоже под знак шеллингизма. Впрочем, Полевой предпочитал кузена самому Шеллингу и романтики. Около 1830 года слагаются кружок Станкевича и кружок Герцена и Огарева. Кружок Станкевича сложился под прямым влиянием Павлова вокруг литературных и поэтических тем в связи со старшим поколением любомудров. К Шеллингу присоединяется влияние Фихте. Впоследствии философская инициатива в этом кружке переходит к Бакунину. С середины 40-х годов начинается полоса гегелизма. Ранний кружок Герцена тоже был романтическим. Лекциями Павлова вдохновлялся и восторгался и Герцен, и читал кузена. В романтический сплав вполне вбирались и мотивы сенсимонизма, желание набросить миру новую религиозную форму, как говорил впоследствии Огарев. Проблематика утопического социализма в основном была та же, что и в немецкой философии. Это показано еще Лоренцем фон Штейном в его известной книге. И с таким же эмоциональным акцентом и с тем же пафосом утопических предвосхищений. Герцен и Огарев, связанные между собой страстной романтической дружбой, оба проходят в ближайшие годы типичный романтический путь. Сравните переписку Герцена и Наташи, этот замечательный памятник романтических переживаний. Под двойным влиянием романтики и сенсимонизма для обоих с большой остротой встает религиозная тема в туманном ореоле скорбной мечты. Религиозность тоски и грусти, предвидений и ожиданий. И оба проходят через рецидив александровского мистицизма. Герцен заражается от Витберга в Вятке и читает с увлечением Эккартсгаузена и других. Огарев изучает натурфилософию Шеллинга, Окена, теорию животного магнетизма. На Кавказских водах встречает он декабриста Александра Ивановича Адоевского, в 1838 году и получает от него книгу о подражании Христу. На моей хорошо подготовленной романтической почве быстро вырастал христианский цветок, бледный, унылый, с наклоненной головкой, у которого самая чистая роса похожа на слезы. Сравните патетическое свидание друзей во Владимире перед распятием. В 40-х годах обозначаются новые группировки. Именно в 40-е годы впервые определяется всеразличие западников и славянофилов. И разногласие между ними обостряется в разделении и разрыв не сразу, только к середине 40-х годов. Гершензон с основанием напоминал: ключ к истории идей всегда лежит в истории чувства. Ведь во всяком случае воздействуют эти идеи через человеческую чуткость или восприимчивость. И вот в душевном обиходе романтических поколений религиозные чувства были очень сильны. Достаточно напомнить бакунинскую переписку, письма Белинского в московские годы, письма молодого Герцена. Замечательные десятилетия были временем не одних только идеологических споров. Это была и очень решительная фаза в развитии религиозного чувства. В массе своей русская интеллигенция 30-х годов, несомненно, была религиозна, писал Сокулин. Романтика и идеализм открываются в своей двойственности и двусмысленности. Стояние на перекрестке не может быть долгим, выбор пути неизбежен. Самое стояние есть уже выбор. В 30-х годах, во всяком случае, и западные были заняты религиозно-нравственной проблематикой не меньше будущих славянофилов. И социалистический замысел в то время неразрывно связан с христианской идеологией. Сравните и позже, в кружке петрашевцев. То было искание целостного мировоззрения. Бакунин в этом отношении характернее других. Следует помнить, что и разделение между западными в середине 40-х годов произошло на религиозной теме. Это был вопрос о личном бессмертии. Сравните рассказ Герцена об этом теоретическом разрыве во втором томе «Былого и дум». Религиозная природа западнического самоопределения в последующей фазе с особенной резкостью открывается в известном письме Белинского к Гоголю 1847 года. Весь спор здесь приводится именно к религиозному прогнозу. «По-вашему, русский народ самый религиозный в мире? Ложь. Приглядитесь попристальнее, и вы убедитесь, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет следа религиозности. Мистическая экзальтация не в его натуре. У него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме. И вот в этом-то может быть огромность исторических судеб его в будущем». Здесь атеистическое предсказание прямо противопоставляется религиозному. Однако сам атеизм есть ответ тоже именно на религиозный вопрос. Проблематика Фейербаха не менее религиозна, чем проблематика Баадера. Философский подъем 30-х и 40-х годов имел двоякий исход. Для одних открылся путь в церковь, путь религиозного восстановления, религиозный апокатастасис мысли и воли. Для других это был путь в безверие и даже в прямое богоборчество. Этот раскол или поляризация русской культурной элиты происходил именно на религиозном уровне. Такую же поляризацию мы наблюдаем и в истории немецкого идеализма. Шлегель, Гёрес и Баадер с одной стороны, Фейербах и вся гегельянская левая с другой. Это не только сопоставление. Здесь есть прямая связь, зависимость и влияние. И нужно помнить, что разделилась гегелевская школа именно на религиозных темах.